Аллилуйя, слава Господу! Я также рад всех вас видеть в присутствии нашего прекрасного и святого Бога. Аминь. Бог прекрасен и чуден. И Он нас радует, Он нас балует, Он нас хранит. Он столько для нас делает. И терпит. О, это самое больше всего Он терпит. Но Он любит, потому и терпит. И Его любовь настолько велика, что Он хочет сделать нас воистину ревностными верующими в Него, ревностными детьми Божьими, которые жаждут Бога, жаждут Отца нашего. И мы продолжим сегодня наш семинар о ревности по Боге, о ревности по Богу. Это прекрасное такое слово «ревновать по Богу», что мы никак не можем остановиться. И это замечательно, потому что, знаете, Бог хочет, чтобы мы, ну, образно говоря, были настолько запроповеданы Словом Божьим, чтобы мы действительно изменились и действительно начали что-то делать. И в данной ситуации Он действительно хочет и желает нашу ревность по Богу и учит нас ревновать, и учит нас быть ревнителями. Аминь. Я вам признаюсь честно, этот семинар, он родился по случайной такой, ну, случайно, да, как бы. Но у Бога случайности не бывает. У Бога все случайности не случайны. Но он родился, и этот семинар, я даже не ожидал, что так получится. И благословенная наша сестра Леонила, она также участвовала, и я бы сказал, больше участвовала меня. И я вам так открою такой небольшой секретик, да, как получился этот семинар. Я не буду рассказывать всю историю, как это все получилось, но я вам расскажу, что я поступил невнимательно. Была у меня совершена некоторая, ну, не грех, просто ошибка, невнимательность. Но Бог настолько прекрасный и чудный, я имею в виду по отношению к этому семинару, но Бог настолько прекрасный и чудный, что Он мою невнимательность обратил в благословение и для меня, и для всех. И там, где я что-то сделал невнимательно, Бог это развернул так, потому что Он знал, что я все равно буду по Нем ревновать. Даже если я что-то сделал не так, но ревность моя не остынет. И Бог сделал так, что я еще больше возревновал. И Бог сделал так, что из нас теперь Он хочет сделать всех ревнителей. Когда праведник оступается, Бог поднимает его, написано в Писании. Я не совершил грех. Ну, я не буду рассказывать историю, как это все получилось. Но я вам просто хочу сказать, что Бог, Он обращает всегда любую твою погрешность, не грех, а, ну, какое-то твое неправильное, может быть, действие, но Он это обращает так, чтобы ты стал на правильный путь и делал правильные и добрые дела. И ты, оглядываясь назад, начинаешь понимать, что насколько Бог милостив и насколько Он меня любит, что Он даже мое неправильное какое-то действие превратил в благословение. И наставляет нас, чтобы мы жили правильно, чтобы мы делали добрые дела и вели себя в Царстве Божьем и в этом мире достойно. Достойно. И вот это наше достойно вести себя, оно именно рождается от ревности по Богу. Оно именно исходит от того, что ты ревнуешь и желаешь познавать Бога, желаешь быть с Ним, желаешь не отходить от Него, желаешь слушать Его, желаешь видеть Его, желаешь ощущать Его. Это рождает в тебе ревность. Вы согласны со мной? И проповедь моя сегодня называется «Ревность по Богу», пятая часть. Доброе поведение возбуждает ревность в окружающих. Доброе поведение возбуждает ревность в окружающих. Понимаешь, когда ты становишься ревнителем, а мы уже должны стать ревнителем, потому что 4 проповеди подряд о ревности, это невозможно, если ты до сих пор хоть чуть-чуть не начал ревновать. Но если ты не начал ревновать до сих пор, неужели проповедь Евангелия, она тщетна перед вами? Неужели проповедь Евангелия для вас мусор? Есть кто-то, кто может сказать, меня это не касается? Подними руку, кто может сказать такое? Никто не может сказать. Слава Богу! Любое сказанное вами слово будет использовано в суде против вас на небесах. Помните устав американских полицейских, как они это говорят? Поэтому не говорить – это одно, но этого и не должно быть даже в твоих мыслях. Потому что когда ты принял это для себя, что тебе это неинтересно, и ты этого не желаешь, но и не даже не если ты не превозгласил, то в твоем сердце уже живет игнорирование Слова Божьего. Аминь? Вы согласны со мной? Поэтому моя проповедь сегодня – это уже для ревностных верующих. И слава Богу, что вы подготовлены быть верующими. 4 проповеди. Я уверен, что этого вполне достаточно хотя бы для чуть-чуть ревности. Ну, и, соответственно, как воспринимаешь, может, у тебя ревность появилась хорошая. Давайте мы встанем и прочитаем послание к римлянам, 11 глава, с 1 по 12 стих. Апостол Павел пишет церкви, научая, наставляя церковь и давая им понимание, что они должны быть ревностными служителями. И вот он пишет. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонились, не преклонили колени пред Ваалом. Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Что же? Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. Хочу сразу заметить, что это не всем. Есть избранные. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездие им. Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. И дальше Павел говорит ключевой стих на сегодняшнее слово. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатство миру, и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Аминь. Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Духом Святым вразуми нас этим словом, Господь. Дай нам познать эту глубину Твоего Писания. Дай нам познать эту глубину и возревновать Тебе еще больше и быть примером для других, Господь. И мы благословляем Твое святое имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. И мы благословляем, Господь, Твое святое присутствие в этом собрании. И благослови уста мои, как проповедующие, благослови уши слушающих. И Духом Святым приготовь наши сердца, как добрую почву, чтобы семя Твоего слова, оно упало в наше сердце и принесло прекрасные плоды для Твоего царства, для наших жизней и для этой церкви. Мы молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа. И во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем аминь. Присаживайтесь. Итак, мы видим, что Павел, он объясняет церкви, что Израиль, Божий народ, он не перестал быть Израилем. И что Бог сохранил все равно себе этот народ, пусть не во всей его полноте, но верных, а их достаточно верных израильтян, которые верны Богу Израиля, которые верны Богу и послушны Его Богу, которые отверглись дел своих и встали в веру. И когда они стали в веру не по делам закона, то благодать Божья на них излилась только через Иисуса Христа. И эти люди, они все равно будут спасены. Но есть еще много еще не спасенных евреев, израильтян, и Бог, и Павел говорит, оставил ли Бог их? Никак. Но он делает свою работу таким образом, и так делает свои дела, разворачивает, чтобы для его детей, для его народа, то, что они где-то и ошиблись, и оступились, то Бог переворачивает все так, чтобы для них, даже их ошибка, в итоге пришло благословение. И для этого он использует нас с вами. И для этого, чтобы Израиль был спасен, он использует нас с вами. Не удивляйтесь, что я говорю «нас с вами». Не думайте, что я... Апостол Павел, он проповедовал язычникам и считал себя как апостол, его все считали апостол язычников. И он считал, не пренебрегал тем, что он говорит. Хотя он был еврей из евреев, как написано, и израильтянин из рода, из семени Авраамова. Поэтому я понимаете, я хоть и национальность, она не определяет твой статус в Боге. Национальность, она абсолютно не определяет. Когда ты получаешь Божью благодать, тебе все равно, будь ты еврей, будь ты не еврей, будь ты язычник, будь ты американец или африканец, или темнокожий, или желтокожий, или с раскосыми глазами, или с поперек раскосыми, неважно. Твоя вера в Бога и любовь ко Христу определяет, это единственное, что определяет, твой статус в Боге. Понимаете? Поэтому я вам говорю, что я вместе с вами проповедую Евангелие Христа. И у меня в моей жизни, я могу вам привести пример, в моей жизни вот это Писание, падение народа, это было спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. И вот это местописание, как пророческое слово, оно сбылось в моей семье. Тогда, когда я его не знал, тогда, когда... Но Бог, Он предусмотрел каждого из нас заранее. Моя жена из языческого народа, я был еврей из евреев. Да, и Бог явил ей спасение. И когда она спаслась, я, видя ее поведение, я начал ревновать. И я возревновал, я не знал тогда этого Писания. Но слово в слово, что написано, оно сбылось в моей семье. Потому что кто-то в семье стал ревнителем и показал свое поведение. Показал свою жизнь. И тогда я возревновал. Конечно, гордость не позволяла сразу сказать это. Но постепенно задавал вопросы. Получал ответы и начал понимать, что что-то не с церковью, не с Богом, не с политикой что-то неправильно. Со мной что-то не так. Вот так я пришел ко Христу. И вот это Писание, что спасение ее, оно возбудило во мне ревность, оно конкретно сработало. Если это сработало хоть в одном человеке, то я вам даю гарантию, оно может работать и работает во многих людях, если поступать правильно и иметь правильное поведение. Аминь. Что же этот Израиль делает? Почему он отверг Бога? Почему он начал бунтовать? Почему он начал роптать? Почему? Понимаете, это как прообраз. Это прообраз сегодняшней церкви, это прообраз нашей жизни. Но это прообраз, но это не значит, что мы должны заменить. Израиль был, есть и будет. И церковь была, есть и будет. И сегодня в мире существует заместительная теория. И когда-то, примерно в 2000 году, где-то в те года, вот плюс-минус там, очень сильная волна была заместительной теории. Это дьявольское оружие, которое он послал Духа Антихриста практически во все христианство с этой заместительной теорией, что Израиля нету, есть церковь. Евреев нету, есть христиане. И Павел говорит, неужели Бог отверг народ свой? Он христианин. Говорит, неужели Бог отверг народ свой? Но многие и по сей день в церквях проповедуют эту ложную теорию. Поэтому я хочу вам сказать и направить вас на правильный путь, что Бог не отверг Израиль. И если даже мы берем это как прообраз для научения, как написано в Писании, то это не значит, что Израиля уже нету и не надо за него его благословлять, не надо его любить. Поклоняться не надо, да, а любить написано в Писании. И благословлять написано в Писании. И что произошло с Израилем? В книге Второзаконие написано в 32 главе. Заметьте, что книга Второзакония – это было еще во времена Моисея, во времена Исхода. Где-то приближалось время входа в землю обетованную. Моисей возглашал закон Божий, уставы Божии Израилю. И уже тогда народ уже находился, если можно сказать, в нелюбви к Богу, в непослушании к Богу. Уже тогда, еще с тех времен. Это не пришло во времена, когда мы читаем книгу «Судей» или «Царств», или вспоминаем царей, потому что практически почти все судьи и цари, когда приходили, были послушны Богу, слушали слово судей, царей, пророков, было благословение. И каждый раз мы читаем, когда мы читаем после этих благословений, и жили они в мире там 2 года, 20 лет, 15 лет. И каждый раз мы читаем, и потом начали поклоняться, и Бог отходил. Вы понимаете, это происходило с Израилем на протяжении всей истории. Но начало лежит не тогда, когда были цари, начало было лежит тогда, когда они еще были в пустыне. Когда они воззвали к Богу, когда 400 лет рабство им надоело, и они вдруг вспомнили, что у нас же есть Бог. Чего мы мучаемся и страдаем? Давайте воззовем к Нему. И Бог говорит, я услышал вопль своего народа. Вопль – это значит, когда ты уже доведен до такого состояния, что тебе не в моготу. Мы очень часто в таком состоянии пребываем, как верующие люди. Мы забываем, что Бог, Он может тебе помочь. И мы рассчитываем на свои финансы, на свое образование, на свои силы, на своих друзей, на свои знакомства, на что угодно мы рассчитываем. И если ничего не функционирует, мы вспоминаем о ком? О Боге. А должно быть наоборот. Какое бы у тебя ни было образование, как бы ты ни был богат, и что бы ты ни имел в этой жизни, вспоминай всегда в первую очередь о Боге. Покажи, что ты ревнитель. И Бог, видя, что ты ревнитель Его, Он всегда придет тебе навстречу. Ты даже не успеешь начать делать какие-то свои самостоятельные шаги. И Бог сразу же придет и будет тебя вести и направлять. Но даже если ты сделал неправильный шаг, Он тут же тебя переправит и твой неправильный шаг, он выльется благословением для многих других. Понимаете? Что, язычники были праведные перед Богом? Нет. Но Бог взял их и открыл им Иисуса Христа. Поэтому еще начиная с тех далеких времен, с исхода в пустыне, в книге Второзакония 32:15 написано, «И уточнел Израиль». Посмотрите, как говорит пророк о своем народе. «И уточнел Израиль, и стал упрям. утучнел, отолстел и разжирел. То есть сало не кушали. А столько в них было вот этого тучности и отолстения, и ожирения. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Пророческое слово еще Моисея, он уже говорил эти слова, не знаю, может, он видел какие-то видения, может, он что-то уже тогда понимал, не знаю. Но когда он говорит такую фразу, что они разрушили, то есть слово «презрели» – это не просто «пренебрегли», это еврейское слово, древнееврейское слово, которое означает «разрушили». Они презрели, они разрушили. И еще это слово на древнееврейском языке имеет еще одно значение – «поступили глупо», «поступать глупо». Это они разрушили и поступили глупо, потому что они отвергли твердыню. А твердыня – это еврейское слово «скала и защита». Они отвергли скалу свою и защиту свою. Понимаете, он уже тогда говорил о Христе, не зная Христа, не зная, каким это основание, но оно уже было, оно заложено было в сердце народа, что он дал им спасение. И они это отвергли. И тут на сцену проходят годы, и на сцену выходит царь Давид. На сцену выходит царь Давид, 50-й псалом, он в 14 стихе изрекает такое слово. «Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Он говорит это пророческое слово от себя и от лица народа. Он говорит это Богу. Потому что он прекрасно знал Пятикнижье Моисея, он прекрасно знал, что народ утучнел, что народ был упрям, что он отолстел и разжирел и отверг Бога, и отверг твердыню спасения своего, и он выходит и перед Богом, как царь, он между Богом и народом, как священник, и как это связующее звено, он говорит, «Возврати мне радость спасения твоего». Понимаете, столько времени ропота, ожирения и утучнения, столько времени. Вам не напоминает это нашу с вами жизнь? И он говорит, возврати мне радость спасения твоего и духом владычественным утверди меня. Что значит владычественным духом утвердить? Давид понимает, что Божий дух, он владычественный дух. Это Божий дух, который имеет силу, которая сотворила и небо, и землю, потому что Бог сказал, и Дух Святой сотворил. Каким образом? Как? Где он взял материал? Кто знает? Никто не знает. Только Бог знает. Бог не имеет ни начала, ни конца, и мы не можем зайти в то самое начало, которое было еще до сотворения мира. Что Бог заготовил для сотворения мира? Что у него там было? Каким образом? Словом. Раз, и оно сделалось. И вот этот владычественный дух, если мы имеем Дух Святой сегодня, который дан нам благодаря Иисусу Христу, то этот владычественный дух, который сотворил и небо, и землю, он живет в тебе. И Давид понимает, что именно этот дух, только этот дух может утвердить и возвратить мне радость спасения. И его ревность, ревность по Богу, она ходатайствует для того, чтобы Бог, вернув ему радость спасения, потому что весь народ знал, что что-то с царем не так, где-то он согрешил, что-то он оступился, что-то он неправильно сделал. Эта молитва Давида была тогда, когда он согрешил и убил своего подчиненного, и имел грех прелюбодеяния, он раскаивался перед Богом, очень сильно сокрушался. И народ это понимал, и Давид понимал, что народ понимает. И он понимал, что мне надо что-то с собой делать, чтобы народу вернуть, и мне в первую очередь, и народу вернуть радость спасения. То есть он понимал, что через меня, через мою ревность, я могу дать ревность Израилю. И он возвращает. После того, как Израиль уточнил, прошли многие годы, и царь Давид возвращает. Бог дает ему откровение, Бог дает ему духа, по его молитве, Бог дает ему власть, Бог дает ему силу, Бог наполняет Давида, потому что Давид был по сердцу Божьему, он был царь по его сердцу, и Бог не оставлял его. Вы помните всю эту историю, как Бог его избрал? В книге Притч, 29 главе, 18 стих написано, что без откровения свыше народ не обуздан. Вы понимаете, почему они стали роптать, почему они потеряли ревность по Богу? Потому что поведение пред Богом ихнее было ужасным. Они могли себе и грешить, и создавать себе идолов. Они могли не почитать законы Божьи. Или если почитать, то так, чтобы другие видели, что я почитаю. А где-то за спиной не почитать. А Бог-то, от Бога ж мы не спрячем ничего. Мы можем обмануть кого-то, мы можем утаить от кого-то что-то, но от Бога ты ничего не утаишь. Бог смотрит прямо в твое сердце, Он смотрит прямо каждую в твою мысль. Ты ничего не утаишь от Бога. Ничего. И поэтому, когда народ пренебрег этим спасением, он пренебрег Богом, они стали быть необузданы, то есть они были неуправляемы. То есть, хотя они и почитали как бы на словах Бога, хотя они на словах почитали закон Божий, но они были не обузданы по той самой причине, что они перестали иметь отношение с Богом. Ревность умерла. Ревность по Богу умерла. И написано, без откровения свыше. Понимаешь, куда Бог дает свои откровения? Кому Он дает свои откровения? Тем, кто ревнует. К тем, кто не отходит, к тем, кто взывает к Нему, возврати радость спасения, Духом Владычественным утверди меня. Когда ты взываешь к Нему, это свидетельство твоей ревности. И когда в тебе есть эта ревность, тогда ты получаешь откровение свыше, и твоя необузданность становится благословением. Соблюдающий закон блажен. Понимаешь? То есть, и ты уже соблюдаешь не букву закона, ты соблюдаешь царский закон Божьей любви. И тогда блаженство приходит в твою жизнь, благословение приходит в твою жизнь. Но тебе надо быть ревностным. И что происходит теперь? Давид уходит со сцены, проходит опять много времени, много веков, были пророки. И что происходит теперь? На сцену появляется Церковь Божья. Церковь Божья, и это теперь мы, церковь. И мы, чтобы через нашу жизнь, что произошло? Пришла ревность всем вокруг. Вы понимаете? Церковь сегодня, Бог утвердил ее, чтобы ревность пришла всем вокруг. То есть то Писание, которое Он говорил, что от спасения язычников, чтобы возбудить в них ревность. То есть для того, чтобы ты мог возбудить ревность в ком-то, тебе надо стать в первую очередь ревнителем. Ты не можешь ни у кого возбудить ревность, если ты сам не ревнитель. Потому что люди, глядя на тебя, они не будут слушать твои слова. Они скажут, а как ты живешь? Какое твое поведение? В церкви ты святой. А за церковь вышел сквернословие, осуждение и прочее, прочее, прочее. Мы сейчас доберемся до этого. Понимаете меня? На сцену вышла церковь, она до сих пор здесь. До сих пор здесь для того, чтобы сеять через нашу жизнь, через наше поведение, чтобы сеять в этот мир ревность по Богу. Это то Писание, о котором мы говорим, что падение, спасение язычникам, чтобы возбудить ревность в них. Речь идет не только в Израиле, чтобы возбудить ревность. Речь идет, если мы говорим как прообраз, то речь идет о том, чтобы ты возбудил ревность во всех, кто окружает тебя, неважно какой национальности. Спросите, как это делать? Писание нам говорит очень конкретно, как это делать. Книга Иакова. 1 глава, 18 стих. Бог нашел способ, как это делать. Восхотев, то есть Бог восхотел, и только потому, что Он захотел, ты сегодня здесь. Понимаешь? Скажи своему ближнему, так, толкни его плечом, пробуди его немножко, так, растормоши его. Скажи, ты сегодня здесь, потому что Бог этого хочешь. Ну, побей своего ближнего так локтями, потолкай чуть-чуть, потолкай. Не стесняйся, не стесняйся. Толкай, толкай, давай, толкай. Бог тебя восхотел, Бог меня восхотел. Понимаете? И Он восхотев, родил Он нас чем? Словом истины. Родил Он нас Словом истины. Поэтому, когда мы принимаем Иисуса Христа, мы становимся рожденными свыше. Рожденными свыше. Слово истины – это и есть Сам Господь Иисус. И благодаря Ему пришло тебе и мне спасение. Благодаря Иисусу Христу, благодаря этой истине, Бог восхотел и родил нас этим Словом. Потому что когда-то в своей жизни ты услышал это Слово. Когда-то в своей жизни что-то ты слышал, что-то ты понимал. Может, это было в праздник Рождества, может, это было праздник Пасхи. Ты больше заострял свое внимание на вкусную колбаску, там, на яйцах крашеных или еще на чем-то. Но, тем не менее, ты услышал о Пасхе. Ты услышал об истине. Ты услышал о рождении Христа, ты услышал. И слово истинное, оно пришло в твою жизнь. И когда Бог захотел, Он родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Понимаешь, для чего ты сегодня рожден и для чего ты сегодня сидишь в церкви? Или ты приходишь сюда, потому что, ну, все идут, и я пойду. Ты должен понимать, зачем ты ходишь в церковь, зачем ты служишь Богу. Начаток создания, греческое слово «начаток», в данном контексте оно обозначает лучшая доля плодов или лучшая часть. Но оно также имеет значение в греческом языке, начаток его создания. Это прежнее время, начаток его создания, это прежнее время, то есть, или прежнее состояние. То есть, Бог нас возвращает и хочет нас, чтобы мы вернулись в прежнее состояние. О каком начатке Его созданий мы читаем в этом послании, в этих стихах? О том, когда Бог сотворил человека, они вместе гуляли в саду, человек и Бог. В прохладе дня они имели разговоры, они имели общение, они имели близость. Когда Бог покидал Адама, Адам искал его и находил его. Он ревновал по Богу, это начаток его создания. И вот нас с вами Бог родил словом истины, чтобы мы стали такими же ревнителями, искали его в своей жизни, и Бог ни от кого не убегает и не прячется. «Взыщите меня, — говорит Бог, — и найдете, если взыщите меня всем сердцем». Понимаете? Поэтому восхотел Он родил нас, чтобы быть некоторым начатком Его создания. И вот это и есть наше достоинство, которое достигается правильным, хорошим поведением и правильным отношением к Его Слову. Пойми меня, вот послушай меня внимательно сейчас. Это достоинство, которое дано тебе, что ты рожден сегодня и сидишь сегодня в этом собрании, это достоинство твое. То есть, значит, ты достоин, значит, Бог тебя когда-то посмотрел и увидел, и избрал. Может быть, ты сегодня ленивый, может быть, ты сегодня холодный, может, ты сегодня не ревнитель, неважно. Сейчас об этом, это важно, в принципе, но сейчас я не об этом говорю. Это значит, что ты был достоин, когда Он тебя избирал, и ты сейчас еще достоин. Потому что это твое достоинство сидеть в Царстве Божьем, сидеть в Церкви Божьей. И вот это достоинство, оно должно достигаться правильным нашим поведением и правильным отношением к Божьему Слову. Понимаешь, ты должен, живя в этом достоинстве, ты должен проявлять каждый день свою работу, ты должен каждый день проявлять свое отношение, ты должен... Это как образ, когда мы покупаем квартиру. Ты ходишь выбирать квартиру, ты ищешь достойную квартиру, правильно? Ты же не берешь что-то подряд. Там тебя район не устраивает, там тебя этаж не устраивает, там тебя количество комнат не устраивает, там еще что-то не устраивает. Но ты ищешь достойную, и когда ты ее находишь, достойную квартиру, ты начинаешь, приобретаешь ее и начинаешь платить за нее. Да? Ну, если есть у тебя, конечно, сразу большая сумма, это хорошо. Ну, я привожу свой пример. И мы начали, взяли кредит и начали выплачивать. Мы вносим свои вклады. Господа, попрошу делать свои вклады. Мы вносим свои вклады в эту квартиру, потому что я ее однажды приобрел, а я увидел ее достойную. Достойную, что я хочу здесь жить, мне здесь нравится. Неважно, что прошли годы, приехали другие люди, улица стала шумной. Это все потом, но когда я ее покупал. Да, я выбрал себе что-то достойное, и я всю жизнь теперь в нее, пока я не приобрету ее до конца. И вот примерно вот так твое достоинство в Царстве Божьем. Ты должен до самого конца, пока ты не приобретешь небеса, ты должен жить в этой жизни достойным Его славы. Ты должен вносить свои вклады. Твои вклады – это твое послушание, это твоя любовь, это твое благословение, это твоя ревность по Богу, которую должны видеть все. Это твой вклад в Царствие. Поэтому я еще раз говорю, наше достоинство, оно достигается правильным поведением и правильным отношением к Слову. Аминь. И мы сейчас разберемся, что это такое правильное поведение и что это такое правильное отношение. Книга Иакова, 3 глава, с 13 по 18 стих. Апостол обращается к церкви, к людям, тем, которые знали свое предназначение, тех, которых избрал Бог, те, которые были рождены словом истины, которые стали начатком его создания. Он обращается с наставлением и говорит, с 13 стиха, да? «Мудр ли и разумен кто из вас?» Вот. Если есть у нас мудрый, кто у нас есть мудрый или разумный? Кто может поднять руку? Мудрый и разумный. От скромности не умрешь. Знаете, вот вы не подняли руку, но я вам скажу, каждый из вас поскромничал. А один человек показал искренность свою и открытость. Потому что в каждый из вас, в своем сердце, в своем разуме, думает о себе, я мудрый и разумный. Сказать мы не можем это, а то скажут, что я возгордился. Но в своем сердце, и это неплохо. Дорогие мои, это совсем неплохо. Ты действительно в какой-то степени, да, я не скажу супер, да, но в какой-то степени каждый из нас и мудрый, и разумный. Если бы не было в тебе ни мудрости, ни разума, ты бы не сидел сейчас здесь. Поэтому не стесняйтесь, что вы мудры и разумны. Да, ну, скромность – это хорошо. Мудр ли и разумен кто из вас? Да, ну, каждый из нас думает о себе, что он мудрый и разумен, но как это проверяется? Не словами твоими, что ты скажешь, только лишь. Можешь говорить, это тоже хорошо, но свои слова подтверди делами. И дальше он и пишет, докажи это на самом деле добрым поведением, с мудростью, с мудрою кротостью. Вы понимаете меня? Вы понимаете слово это? То, что ты разумен, мудр, да, аминь, хорошо. Но если ты таковой, то мы должны это проявить. Мы должны это показать, мы должны это доказать. Не надо целыми днями доказывать. Надо просто жить нормальной жизнью и делать все, как для Господа, как мы говорили в прошлый раз. Ревновать по Богу. Ты должен это показывать своими добрыми делами, добрым поведением, с мудрою кротостью. 14 стих. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Здесь речь идет о мире. Плод правды сеется в мире. Здесь идет речь о мире, как территория, где мы живем, мир. Мы живем в этом мире. Мы живем и в мире греха, и в мире всего этого. Мы живем в этом мире. И дальше он говорит, в этом мире плод правды сеется у тех, кто хранит мир. Здесь уже речь идет о том Божьем шаломе, о той Божьей благодати, которая в твоем сердце, о той Божьей любви, о той Божьей ревности, которую Он вложил в твое сердце. Я вам приведу пример. Мы были недавно, 2 недели назад, да, на конференции в Праге. Был прекрасный проповедник, известный муж Божий, у него множество книг, Рик Реннер, это действительно помазанник Божий, мудрейший человек, замечательнейший человек. Мы с ним познакомились, это была честь, конечно, знать такого человека, пожать ему руку. Слава Богу, все было хорошо. Он уехал, у него был самолет, он уехал, и последнюю часть, третью часть проповедовал епископ, там, в Сибири он епископ, Василий Витюк. Прекрасное слово тоже также дал. Очень замечательный пастырь, очень сильное помазание, очень много откровений свыше. Он, видно, что человек живет по откровению. И замечательно все было. Все было, казалось бы, хорошо. И, ну, закончилась конференция, ну, как обычно, все люди начали прощаться перед выездом в свои дома, все идут в туалет. Я не исключение. И вот я стою, мою руки, а уже вытирает руки другой парень из другой церкви, я его знаю, мы знакомы, улыбнулись, так все нормально. И заходит с его же церкви еще один парень. И я слышу такую фразу, с такой, ну не то что ехидством, но с таким намеком. «Как тебе третья часть? Как тебе это служение третье?» И я вижу он в таком недовольстве. Я просто знаю, что в их церкви проповедуется правда. Если бы это, может, был незнакомый из какой-то другой церкви, может быть, я промолчал бы, может быть. Я не знаю, промолчал ли бы. Ну, может быть. Но так как я знаю ихнего пастыря и знаю этих ребят, я не выдержал и вмешался в этот разговор. Я говорю, знаешь, брат, ты не свободен. Ты пришел на эту конференцию, потому что здесь есть Рик Реннер. Но ты не пришел слушать слово от Бога. Ты пришел слушать слово от человека, как от человека. И все, что ты ищешь знаменитостей. Ты ищешь кого-то, где имя, а истину не воспринимаешь. И ты в этом не свободен. Поэтому, если бы ты слушал третью часть, ты бы понял, что и третья часть проповедовалась в духе. Там было Слово Божье, откуда можно было почерпать множество откровений Божьих. Я это ему сказал. И он говорит, пастор Виктор, я понял, я вас услышал. Наверное, мне надо каяться. Я его обнял, говорю, хорошо, что ты понял, слава Богу, тебе надо каяться. Он говорит, я обязательно приеду домой, я буду слушать пастыря Василия Витюка, потому что я не уловил откровения, я действительно приехал на Рика Рейнера посмотреть. А этот, которому он начал этот разговор, он на него смотрел, он не знал, как ему первое время ответить, потому что, видно, этот человек понял откровение, но он не хотел поддерживать недовольство этого второго брата. И вот это моя ревность, я потом подумал, что, наверное, моя ревность по Богу не дала мне молчать, и я ему сказал, что самое прекрасное в этой нашей беседе было, что он сказал, мне надо каяться, что он осознал. Что он осознал, что он пренебрег Словом Божьим, не смотрел на истину, а смотрел на человека. Потом вышел, я думаю, наверное, Бог меня ради этого мог привести на эту конференцию, чтобы я одного хотя бы направил. Ревность моя по Богу сделала это. Не я такой мудрый и правильный, вы меня знаете, я наглый человек, вот пру, вот говорю все, что думаю, ни перед чем не останавливаюсь. Не это мною руководило. Просто я видел эти откровения от Божьего человека, а он смотрел на имя человека, а не на Слово Божье. И получилось, что он лгал на истину, как написано в 14 стихе, да, если можно включить. Как написано в 14 стихе, он лгал на истину. И я ему сказал, ты не свободен. Ты не свободен в своих отношениях с Богом, хоть ты и верующий человек. Слава Богу, что он, я думаю, он покаялся, он разберется, послушает эту проповедь, найдет откровение, и, по крайней мере, что-то произошло в нем. В нем возбудилась та ревность. Он когда, ведь когда пришли мы к Богу, когда он пришел к Богу, этот парень, он же тоже имел эту первую любовь, он же тоже горел для Бога. Он слушал своего незнаменитого тогда пастыря и верил этому слову, и наслаждался. Что произошло? Что произошло с этим парнем, с этим братом? Ревность умерла. Ревность по Богу умерла. Он искал просто встретиться с знаменитостями. Поэтому я хочу тебе сказать, дорогой брат и сестра, соответственно Слову Божьему, вот сейчас получите у меня, конкретно получите. Если в твоем сердце нет мира, если в твоем сердце нет мира, как написано, значит, что у тебя есть в твоем сердце? Ты имеешь горькую зависть. Понимаете, вот если взять этот же пример, он пришел с возмущением, потому что у него в сердце не было мира. Он считал, что этот час, который проповедовал другой епископ, у него украли. Он хотел Рика Реннера. У него украли этот час. Он имел горькую зависть в своем сердце. Он имел сварливость в своем сердце. Читаем дальше. То не хвались и не лгите на истину. Он начал лгать на истину. Ищи себя сейчас. Ищи себя. 15 стих. Он не имел мудрости, нисходящую свыше. Не было в нем мудрости, нисходящей свыше, но в нем было его заумствование, его взгляды, его понимание. Земная мудрость в нем была. Земная. Его устои, его убеждения, его отношения, все, что... Он был руководим не Духом Святым, а своими чувствами и эмоциями. Вот что им руководило. Земная мудрость. И все это душевность проявлялась в нем. Душевность. Его задели, его обидели. Понимаете? Ищи себя. И все это бесовское. Все это от дьявола. Все это от дьявола. Где зависть и сварливость. Следующий стих. Когда в твоей жизни есть зависть и сварливость, то в твоей жизни, в твоей семье будет неустройство и все худое. Услышь меня. Понимаете? В твоей жизни будет все худое и неустройство. Вот. Вот почему. Вот почему тебе сегодня надо иметь эту ревность. Вот почему тебе сегодня надо относиться к Слову Божьему. Правильно, мудро, с пониманием. И не важно, кто проповедует это Слово Божье. Если это истина, то узнав эту истину, ты освободишь себя. Слушай эту истину. Пусть проповедует сестра, пусть проповедую я, пусть проповедует кто-то другой, пусть ты поехал на семинар, пусть на конференцию. Куда бы ты ни попал, не ищи человека, ищи Бога. Ищи слово не от человека, ищи слово через человека, но слово от Бога. Это очень важно, чтобы не попасть в эти сети, сети сатаны. Знаете, тут есть у нас там, где щит, там есть такая табличка с фразой «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». Я не подписал там, кто это написал, Но это написал известный писатель Гёте. И он замечательный писатель, какой-то бабник, гулял такой был. И поэзия его была такая же до поры до времени. Он встретил девушку, она была дочь пастыря. Он принял Иисуса Христа, он покаялся. Он стал верующим человеком. Множество его произведений написано именно в тот период жизни, когда он был христианином. И вот такие фразы и произведения, которые он писал, они замечательные, они соответствуют Писанию. И вот эта фраза «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой», и я там дальше дописал «Для сего примите все оружие Божие, чтобы в каждый день вам, преодолев, устоять каждый день». Понимаете, это оттуда. Он понял, что каждый день нужно воевать за свою свободу, каждый день нужно снаряжать себя, каждый день нужно идти в этот бой, чтобы быть достойными жизни, этой жизни, прекрасной жизни, несмотря на то, что ты в мире, но хранить шалом в своем сердце, ты должен каждый день заниматься этим. Писание говорит, ты достоин, Господь. Писание говорит, достоин агнец законный. Он достоин царствия, он достоин открыть печати, он достоин. Только он достоин, но он, Агнец, Иисус Христос, живет в твоем сердце или нет? Если он живет в твоем сердце, то достоинство Христа, оно живет и в тебе. И если ты достоин каждый день, достоин жизни, свободы, то каждый день ты должен идти на бой. И каждый день твоя брань должна осуществляться правильно. Не так, как тебе это хочется, или не так, как кто-то тебе подсказал, или где-то ты услышал какую-то ложь, но правильная духовная война. Вы знаете, я приведу еще один пример. Однажды мы, когда начинали свое служение, у нас были прекрасные наставники. Одна из них, она очень сильно имела помазание, развлечение духов и борьбу духовную вела, и просто конкретно знала демонические силы. Один тоже пастырь приезжал, наставлял нас. Он был бывший колдун, но он знал, как воевать с этой духовной силой. И вот мы в этом были воспитаны. Но и были также другие пастыря, которые учили нас там и прославлению, и что такое это, что такое то, как проповедовать Евангелие. Нас наставляли. Пятигранность церкви, она функционировала, когда мы начинали эту церковь. Для того, чтобы запустить эту церковь, чтобы она функционировала. И один брат, он приехал, благословенный брат, мы его очень любим, он тоже наставлял нас, но он так был научен, что он не вел духовную войну. Все, как говорится, по благодати. Все хорошо, мы спасены, это благодать во Христе Иисусе. Нет, ничего, все классно, все. И он нас учил этому тоже. Но мы не сталкивались, надо ли воевать, не надо ли воевать, не сталкивались, не говорили. Мы принимали от него учение о благодати, что такое благодать. Это прекрасно, это знание, это хорошее знание, и нам всем надо знать. От других мы принимали духовную брань, понимали это все. И вот однажды этот брат, который не вел духовную войну, он приехал дальше к нас поддерживать, наставлять тут. И он приехал и спрашивает, как у вас дела в церкви? И я сказал такую фразу, не знаю откуда, я же не знал, что он там не ведет духовную брань. И я ему говорю, ну, нормально, воюем. И он с такой неприятной ухмылочкой. Ха, и против кого же вы там воюете? Так как бы посмеялся надо мной. Мне так было неприятно. Честно скажу, было очень неприятно. Когда мы тут думаем, что мы делаем правильно, оказалось, против кого вы там воюете? Ну, против кого вообще воевать? Это апостолы делали. А вы зачем это делаете? По благодати, спасения. И он говорит, а против кого же вы там воюете? Во мне ревность пошла. Я говорю, наша брань не против крови и плоти, но против начальств мироправителей века сего, против сил злобы поднебесной. Вот против них мы и воюем. Он замолчал. Вроде бы разошлись по-хорошему, не подрались. Вы знаете, через некоторое время, немного прошло времени, заболел его сын. Очень серьезно, 12 лет парню было. Он очень серьезно заболел, и болезнь очень сильно прогрессировала. И он звонит и говорит, молитесь вы нас, за нас тоже, поддерживайте нас. И мы за него молились тоже. И многие церкви молились, много молилось людей за него. И потом он приехал все стало хорошо, сын выздоровел. И он приехал и говорит такую фразу: «Да, мы молились, мы как вступили в эту духовную войну, как начали связывать этот дух немощи, этот дух этой лейкемии, все это мы так, мы так». Я его не узнал. Я говорю: «Послушай, брат, против кого ты воюешь?» И видно, он вспомнил. Слава Богу, что моя ревность возбудила в нем правильное отношение к духовной брани. Правильное отношение к духовной брани. Понимаете? Я возревновал, когда я знал, что я делаю правильно. Я видел результаты нашей духовной брани. Я видел, как люди просто каялись за свои поступки. Мы видели это все в наших служениях. Как они освобождались, как они были, становились ревнителями. И мы видели это. И когда тебе говорят: ты делал это неправильно, то ты начинаешь думать: как неправильно, и начинаешь ревновать. И твоя ревность. Я не хвастаюсь, ничего. Это ревность, которую вложил во мне Бог. Она действовала и возбудила этого нашего наставника. Он до сих пор, мы его любим, уважаем. И он просто начал вести правильный духовный образ жизни. Понимаете меня? То есть болезнь сына и наша ревность. Ну, видно, по нашим он все равно не хотел... не хотел возревновать, когда мы ему сказали. И Бог допустил, чтобы болезнь сына пришла в их семью. Понимаете, я вас умоляю, дорогие мои, ревнуйте по Богу, чтобы и вам не пришлось проходить такие испытания. Ну зачем допускать, чтобы в вашу семью пришло какое-то горе или какая-то большая проблема? Зачем? Когда мы слушаем этот семинар, мы уже должны понять, что надо ревновать, надо каяться, надо быть смиренным. Если я говорю, что если ты лгешь на истину, или что-то в тебе есть зависть, или какие-то, то в твоей семье есть неустройство и все худое, то если в твоей семье хоть маленькое неустройство есть, тебе уже надо стать ревнителем и сказать: Господи, что мне делать? Пастырь, помоги, наставь, направь, научи. Когда мы остаемся в своей твердыне, Бог начинает допускать такие вещи, как болезнь в семью, финансовое какое-то разорение или еще какая-то. Иов тут не в теме. Иов тут не в теме сейчас. Да, дорогие мои. А в первом послании к Тимофею, 5 главе, 18 стих. Павел пишет, наставляет церковь и пастыря. Он возбуждает в нем эту ревность, чтобы эта ревность в нем поддерживалась, чтобы ревность в нем функционировала, и чтобы он передавал эту ревность своим ну, неподчиненным слушателям, да, своей пастве. И он пишет Тимофею, говорит: «Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Я хочу заострить здесь на слово «достойный, заслуживающий, соответствующий, приличный». Каждый достоин награды своей. Но слово «достоин», оно обозначает, что он заслуживает. Он соответствует этой награде. То есть он подходит под эти стандарты Божьи, чтобы получить награду. Но ключевое слово «трудящийся». Трудящийся. Что означает «трудящийся»? Это греческое слово, которое означает, что это не только то, что ты, твой труд, твоя работа. Это означает твое посвящение и служение Господу. И в греческом языке это слово имеет значение – духовное значение. В этом контексте оно имеет такое значение – ежедневное посвящение и ведение духовной войны. Вот это твое трудящееся, твое звание трудящийся достоин награды своей. Понимаешь? Ты достоин награды своей, потому что ты ежедневно посвящаешь себя и ведешь духовную брань. Ежедневно. Не так, что сегодня ты пришел в церковь, ты повоевал. Ох, как мы повоевали. В понедельник пришел на работу, на тебя надавили, и ты опять весь в депрессиях. И думаешь, когда придет воскресенье, чтобы мы опять повоевали. Каждый день. Каждый день. Ежедневное посвящение и ведение духовной войны. А что это такое ежедневно? Это когда ты проснулся, и ты хочешь, и желаешь. Когда ты этого что-то не сделал, ты думаешь, я потерял его, я потерял эту волну. Это ревность. Это ревность. Это ревность по Богу. 5 проповедей. Я не уверен, будет ли 6-я. Думаю, закончим. Но это я так думаю. Я думал, вообще будет один раз, скажу. И как я уже говорил, по моей невнимательности получился, Бог обернул это так. Понимаете? И вот так вот Бог по своей неправильным своим действиям своего народа, Он обернул благословение для язычников и для своего же народа. Поэтому я всегда говорю, то, что ты сделал неправильно, Бог не смотрит на это. Но Бог смотрит на твое отношение к твоему неправильному действию. И готов ли ты ревновать? И если ты готов каяться и ревновать, и служить, и убрать всякую зависть горькую, сварливость, хвастовство, ложную истину, бесовскую мудрость готов убрать, земное учение, душевное учение, готов это все убрать? Бог смотрит на твое сердце. Тогда Он думает, опа, это ревнитель. Он готов. Он готов ревновать. Как я могу не благословить его? Я-то его люблю. Люблю, даже если он не готов. Но когда готов, и залью до избытка. Мало не покажется. Бог, если благословляет, это такое блаженство. Это такое хорошо. Я живу в этом хорошо уже много лет. И вам желаю этого, жить в этом хорошо. Будьте ревнителями, ревнуйте по Богу, и доброе ваше поведение пускай возбуждает ревность в окружающих. Потому что, как написано, что наше доброе поведение, оно должно присутствовать в нас. И это доброе поведение мы должны доказывать своими делами, поступками с мудрой кротостью. Аминь.